Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Страны Великие Победы». Предлагаем вам прослушать фрагменты из экскурсии, проведенной в уникальном музее-диораме, именуемое «Великое стояние на Угре» 1480 года. Этот музей создан и действует на территории Владимирского скита монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь. Замысел создания диорамы, рассказывающей о военной кампании 1480 года, о конце татаро-монгольского ига, о ратной славе русского воинства, о рождении государства российского, принадлежит настоятелю Свято-Тихоновой пустыни отцу Тихону и связан напрямую с именем небесного покровителя, преподобного Тихона Калужского. Окончательно осуществить замысел создания диорамы удалось к сентябрю 2014 года с помощью студии военных художников имени Грекова. Нельзя не упомянуть о том, что диорама – это последняя работа большого русского художника Павла Викторовича Рыженко, завершившего свой земной путь в том же 2014 году. Хочется поблагодарить всех единомышленников и соратников отца Тихона, которые помогли создать и архитектурный комплекс, и храм на территории музея диорамы, сам музей. И мы желаем всем радиослушателям побывать в этом историческом важнейшем месте, особенно в такие тяжелые периоды истории нашей Родины, как сейчас. И экскурсию провела замечательный энтузиаст, заведующая музеем диорамы «Великое стояние на Угре» 1480 года Светлана Михайловна Ткачук, заведующая музеем диорамы. Послушайте, пожалуйста, первую часть передачи.
В 2019 году этому месту, населенному пункту Дворцы и Камельгино, мы сейчас территориально во Дворцах, а Камельгино – это еще один населенный пункт, туда тоже по реке. Два населенных пункта получили знак «Рубеж воинской доблести» за победу в 1380 году. Мы с вами сегодня рассмотрим военно-политическую кампанию полугодовую. Она начинает свое развитие в апреле 1480 года и заканчивается 11 ноября 1480 года. Это полугодовая военно-политическая кампания. Ее многие историки называют красивым словом «угорщина». В процессе этого полугодового периода 6 недель войска стоят на Угре. Мы с вами на левом берегу, это 15 век, Московское княжество. Противоположный берег, как говорят историки, дальнее зарубежье уже. Это русские земли, захваченные литовцами, потом у них будет уния с поляками. Это польско-литовские земли на тот момент. 6 недель стоят вот на этих берегах, правый и левый берег, и 4 дня жесткого сопротивления. Попытки перейти границу Ахматом, вот 4 дня, была одна попытка, он не планировал битву. Он планировал посмотреть, как укреплен Иван III, насколько он укреплен. Он ждал Казимира. Но в результате его попыток перейти берег, почувствовать, где какая сила, 4 дня будет жесткого сопротивления. Многие историки называют это генеральным сражением. Не все называют историки. Мы знаем с вами, что будто бы здесь не было битвы, и просто в результате стояния постояли войска, маленькая перестрелка стрелами, разбежались в разные стороны. Никем не гонимые. Но большинство историков, а у нас уже было 4 конференции, 2 научно-практических конференции, Национальный парк Угра проводил эти конференции, монастырь как участник. Мы никогда не были организаторами. У нас нет интеллектуальных сил и потенциала. Нет ученых, которые бы занимались этим вопросом. И 2 конференции, одна и вторая, носили статус международной. Последняя была в 2020 году. В августе месяце 3 дня конференция шла по инициативе тогда митрополита Климента, это была конференция, но проводили как организаторы, организаторами были МГУ имени Ломоносова, специалист по 15 веку Владимир Дмитрий Михайлович. Он, кстати, выступает на радио «Вера», ведет, там у него цикл есть «На Спасе». Так его владыка привлек, Климент. Он совершенно светский человек, но он удивительно благоговейный человек. Вот он организовывал тогда, был научным руководителем, организатором этой конференции. 3-й день полностью находились ученые здесь. Она называлась Международная научно-историко-литературная конференция. Почему литературная? Ну, научно-историческая, понятно. Почему литературная? Вот именно Владыхин говорит, пишет много, но столько неправды. Вот пусть слушают писатели и пишут, исходя из того, как говорят люди, те, кто положили жизнь на изучение этого периода. Мы стараемся контактировать с теми, кто занимается периодом XV века, периодом правления Ивана III, вот в памятнике, да, мы с вами видим московского князя. Он правил с 462 года по 1505 год, очень долго правил. Но я немножко отвлекаюсь. Начало было в 2001 году. Мы с вами на 20 лет моложе. 2001 год. Август месяц. Обращаются в монастырь. Я тогда только-только появилась и занималась паломниками. Обратились хоругвеносцы из Тулы с просьбой поместить на ночлег участников крестного хода. Крестный ход идет с Куликового поля, это 360, где-то 360-380 километров. Идут хоругвеносцы крестным ходом с крестом, с землей с Куликового поля, с Куликового поля на Великое Стояние, чтобы протянуть ниточку историческую и духовную. Это православный крестный ход был. Хоругвеносцы. Единственное общество хоругвеносцев на тот момент было. Встречает их на границах Калужской области национальный парк Угра. Они уже существовали, уже мы с ними контактируем. С конца 80-х годов они уже ведут раскопки. Мы дружим с ними, с национальным парком Угра. Они уже обращались за помощью к батюшке, потому что нужно было остановить строительство. Начали строить. Вот если вы поедете вдоль Угры, я советую, там родилась Угра, правда, сейчас она стала уходить. Камни уже не подъехать, но удивительное, конечно, место. Вы увидите водоохранные зоны, и вдруг стоят коттеджи. Вот прямо даже слева здесь. И как нам говорят в национальном парке Угра, что если сейчас займется прокуратура, то есть домов не должно здесь быть. Сейчас земли, по которым вы поедете, если вы поедете к Угре, они епархиальные. Батюшка тогда сказал директору национального парка Угра, что мы сделаем все, если это польза нашему отечеству. И они попросили сначала в аренду, а потом получилось. Вот я у батюшки уточняла недавно, он говорит, это земли наши церковные. То ли там до какого-то года, то ли совсем. И пока приостановили. Но такая была раздача земель, что глава администрации, она уже отсидела 5 лет. Именно вот за это. Очень эти земли пытались захватить, и захватили, и построили. Вот национальный парк Угра, удивительные там люди, ученые в основном, кандидатские у них. И директор, то не являясь православным человеком, некрещенный, Новиков Валерий Петрович, это была его инициатива. Вот как говорят работники национального парка Угра, если бы не он, мы бы к этому не имели никакого отношения. К нему обратились с просьбой, можно нам прийти на Угру и поставить там крест. Он сказал, мы участвуем в этом. Могли бы не участвовать. И вот встречают на границах Калужской области национальный парк Угра православный крестный ход. Там только детей было 60. Очень много людей. Монастырь не мог расселить, просили местных жителей. Это эпохальный был крестный ход. Освещалось все. Ну, крестный ход идет, представляете? 2001. На следующий день после божественной литургии осветили крест прямо на площади в монастыре и пришли. Вот они шли вот этим путем, которым вы сейчас ехали сюда, из монастыря. И уже участвовали братья наши. Там рассказывают всяких много разных историй, чудес, которые происходили. Но отец Тихон как-то, он без крайностей, отец Тихон. По поводу чудес он очень аккуратен, конечно. И мы, видимо, тоже вот как-то к этому отнеслись. Ну, услышали, что происходило. После этого отец Тихон говорит, ну, позор нам, калужанам. К нам приходят тулики и говорят, вы живете в героическом месте. И ничего об этом не говорите. И он тогда обращается к властям с просьбой, ну, как-то вместе спланировать цикл мероприятий. Но там не было поддержано. И тогда мы принимаем решение следующее. Мы договариваемся с учеными Калуги, ученые, преподаватели университета, с ИСТФАКа Москвы. И на протяжении нескольких лет идут лекции в Духовно-просветительском центре преображения раз в месяц по средам. К нам приезжают очень авторитетные люди, историки, те, кто занимались 15 веком. И нам рассказывают, собирается в основном интеллигенция, местные жители мало. Но даже есть и не только из Калуги, Обницка и Боровска, но даже из Подмосковья. Те москвичи, чада батюшкины, которые привозили этих ученых, они привозили еще ехали там 2-3 машины на эти лекции. И вот в процессе этих лекций участвуют братья с батюшкой. В процессе этих лекций батюшка принимает решение, выезжают в Третьяковскую галерею, в домовый храм, в Цитере Николая в Толмачах, там, где находится Владимирская икона Божией Матери. Выезжают туда. Молебен, акафисты, потому что я знаю, что некоторые москвичи тогда приезжали, кто мог, это был рабочий день с братьей, у Владимирской иконы Божией Матери. у того образа Пресвятой Богородицы Владимирской, которую 6 июля 1480 года по инициативе Ивана III переносят из Владимира в Москву. С тех пор она Москву не покидает. И, как говорят нам в летописи, москвичи денно и ночно молятся у образа Пресвятой Богородицы и выпрашивают победу у Богородицы. Списки делаются, по Руси развозятся списки. Русь молится о победе. Как пишется в летописи, что это уже была духовная победа. С 6 июля по 11 ноября. Одни сменяют других, православные. Кстати, вот эта икона является государственной реликвией, не церковной. И охраняется очень. Установлена она была тогда в Успенском соборе Кремля. И с тех пор не покидала Москву. Отец Тихон, видимо, вымаливал волю Божью. В процессе этих лекций слушает людей, авторитетных ученых. Кстати, к нам приезжал тогда, привозили к нам специалиста по 15 веку, архимандрита Макария, доктора исторических наук, Веретенникова. Отец Макарий, с блестящим образованием. Он очень-очень авторитетен среди ученых. И представляете, это был первый тогда, нам сказали, и он очень скромен, очень скромный человек, красивый такой. Говорили те, кто его привозили, тогда Лариса Константиновна Шапран, что он единственный ученый в сане архимандрита. То есть духовных лиц с такой степенью учености не было. Он начинал с той братьи, которые были доктора наук, физики, химики.
Он еще окормляет регентов при лавре.
Вы знаете, он не был на диораме. На лекции его привозили, с ночлегом он тогда был. Есть фильм «Победитель» в конкурсе «Радонеж». Вот там как раз есть момент, где ученые выступают, прослеживается история вот создания вот этого комплекса. Идут лекции, и отец Тихон обращается вновь к властям, просит земли под памятник храм. Традиция православного народа всегда на местах боев, там, где проливалась кровь, ставили столбовые храмы. Передается земля. Это, конечно, величайшее событие, милость Божья. Губернатор передает земли. В 2006 году, в 2007 году, уже в феврале, отец Тихон в снегах. Здесь уже, у нас есть фотографии, даже тогда с Антониной, Александр Романович, ставит колышки, где быть храму. 2007 февраль, на Ксению Петербургскую как раз. И уже 29 июня 2007 года идет первый крестный ход из монастыря во главе с митрополитом Климентом. Все духовенство, день памяти преподобного Тихона. Храм Нижний во имя преподобного Сергия Радонежского, верхней Владимирской иконы Божией Матери. 9 сентября 2014 года откроется диорама. Патриарх Кирилл открывает здесь, на площади. В 2017 году появляется памятник Ивану III, московскому князю.
Автор?
Николай Анциферов из Санкт-Петербурга, художник, скульптор. Его уже нет, год назад. Он сам туляк, почти с Куликового поля. Изучал 2 года жизнь Ивана III и говорил, я такой личности, сколько работаю, такой личности никогда не встречал. А вы знаете, он чей ученик? Михаила Никушина. Его именно он привез из тульской деревни, увидел в мальчике дар и привез в Санкт-Петербург.
Такая преемственность у них.
Да, представляете? И мы очень были хорошо знакомы, общались. В последний момент он там дал советы. Он как раз звонил, с Полиной разговаривали, и потом Полина мне передала трубку. И в скором времени его не стало. Так мы скорбели очень. Ну, видимо, сделал все, да? Вот он сказал, нужен классический памятник. Хоть и армия придет сюда, на Угру, не государя, но надо ставить государя. А Карамзин ведь сказал, что после великого стояния на Угре Иван III утвердит на своей главе венец государя. Вот Иван III, шапкин мономаха, мантия, символ власти, государь всей Руси, первый отец нашего Отечества. Первый царь будет его внук Иван Грозный, а это первый государь. Первый памятник в 2016 году поставлен под Нур-Янмаром. Инициатива принадлежала патриарху Кириллу. Спустя 19 лет после Великого восстания на Угре Иван III отправляет на север, чтобы установить там форпост православия. Под Нур-Янмаром, я забыла, как называется сейчас городок, в тундре, и на нем отлито от благодарных потомков. Еще говорят нам ученые, да, что вот помните песню «Широка страна моя родная»? Вы пели. Вот он подчеркнул границы Николая II, но изначально он собиратель земли русской. Но мы сегодня с вами будем говорить о событии, которое определило наше государство. Как говорят историки, смело говорите, что Калужская земля – это колыбель русской государственности. Калужская земля – не колыбель космонавтики, потом колыбель космонавтики, сначала колыбель русской государственности. И Великое стояние на Угре – это же событие, которое определила окончание ига на Руси. То есть все, он начинает уходить. Будут маленькие набеги, но это будет несерьезно. Большая Орда. Сейчас мы подробнее об этом говорить будем на диораме. Как появилась диорама? Вы знаете, мне часто задают вопросы. Почему церковь занимается наукой? Причем некоторые говорят, так это высокомерно. А это не ваше дело. Почему вы занимаетесь наукой? Занимайтесь своим делом. Один представитель очень крупно нашей калужской власти однажды был с гостями, и когда батюшка мне говорит, ты обратись, скажи, что у нас нет такой техники, которая бы поддерживала температурный режим диорамы. Мы хотим ее сохранить, мы желаем ее сохранить для наших правнуков, для всех поколений, потому что место историческое, место значимое для нашего государства. И я обратилась, что если у вас есть какие-то, может быть, знакомые, может быть, люди, которые могли бы поучаствовать, посоветовать, сориентировать. И вдруг он мне говорит, вот если бы отец Тихон, если бы владыка, вот так он сказал, Климент, отдал нам бы эту диораму, никаких проблем бы не было у монастыря. Было сказано так. Я боялась говорить батюшке, потому что знаю, что он расстроится, и потом какие-то меры начнет принимать. Ну, обязана сказать. Он очень переживал батюшка об этом. Как появилась диорама? Построен храм, освящен. Батюшка говорит, нужен маленький музейчик, хотя бы комнатка, где можно было разместить артефакты. Появились артефакты в Национальном парке Угра, там, где позволено, в заповедной зоне не копают, мы знаем, не ведут археологических раскопок. Они вели и ведут сейчас, где это возможно, по Угре. И подарили, а потом местные жители обрабатывают и на правом берегу, и на левом берегу, и дарят монастырю. И вот к левому, вот братский домик, потом, может быть, прогуляетесь по территории, братский домик с левой стороны – маленькое такое помещение, там батюшка организует музейчик. И вот там витрины установили с артефактами, а тогда мне дается задание найти художника, который бы написал небольшую картину. Батюшка говорит, ну полтора на метр потянем. Он говорит, там найдем, кто заплатит этому художнику. А мы уже наслушались ученых. Я говорю, батюшка, а может быть в студию Грекова позвоним? Он говорит, да живы ли они? 90-е годы такие были, может их и нет. А я открываю интернет. Все прозрачно. Директор, капитан второго ранга Андрей Петрович Соколов, я тут же звоню со школы тогда. Батюшка не дал благословения, боялась, что со школьного телефона оплачивать надо будет. Потому что долго пришлось говорить и с директором, и потом с Павлом Рыженко, с автором диорамы. Мне директор сказал, картину вам напишет. У нас есть, говорит, бессеребряник Павел Рыженко, калужанин по происхождению. Он, говорит, пишет и дарит монастырям, храмам. И, говорит, коллекционирует и возит выставку. Ну, вот как-то с юмором говорил тогда Андрей Петрович. А потом говорит, так вы рядом с Угрой, что ли? Я говорю, да, скажите, а стоит ли нам думать на будущее? Вот могла бы быть там диорама? Вот если приедут ваши художники, вдохновятся, я ему говорю. А он говорит, там может быть, но церковь не потянет. Церковь живет на пожертвования. А то, что произошло на Угре, он говорит, ну там уже иго свернуто, а потом там начинается государство российское, там должен заниматься, хотя бы начать губернатор ваш. А вообще-то там должно, он мне говорит, быть с размахом и фундаментально. Это дело федерального уровня.
Он там ну, по подобию Севастопольской диорамы, да?
Да. Вы были на Сапунгаре?
Да, конечно.
А я ему тогда и сказала, что мы вдохновлены диорамой штурм Сапунгары. А я работала в образовании, жила в Крыму, и я помню воздействие на детей этой диорамы. А он, конечно, немножко кичился, он говорил, ну куда там, мы давно ушли по технологиям от того времени, это конец 50-х годов, еще при Министерстве обороны Советского Союза тогда делали эту диораму. Я звоню Павлу, мне дают телефон, директор. Павел очень долго говорил. Мне много чего рассказал про свое отношение к людям. Я так жалею, что я не записывала, потому что после разговора с ним так хотелось жить. И летала просто. И такая разница была от того, что есть такие патриоты, искренние, честные, без полуправд. И он тогда мне сказал, картину-то я напишу, привезу батюшке. Батюшечке, он говорил, очень благоговейный был. Он говорил, я готов ему ноги целовать. Я, говорит, бываю, когда на Калужской земле, у него родители в Калуге, военный папа, мама, Бауманский закончила, ведущая, была тогда инженер. И он говорит, я когда бываю, я потрясаюсь. Я, говорит, в детстве видел, какая там разруха. И что сейчас поднято, я, говорит, готов ему ножички целовать. Прям так вот говорил. За Калужскую землю. Вот так он. Очень любил. Калужанин такой был крепкий. Так он мне говорит, диорама там необходима. Для того, чтобы наши дети знали правду историческую, будут знать, не позволят растащить свою землю по кускам. Я передаю информацию отцу Тихону. Отец Тихон говорит, кто тебя благословлял? Не потянем мы это такие, наверное, миллионы. Он тоже даже не стал думать про финансовые вопросы, ничего. На 2 года замолчал. В феврале 2013 года уже выезжает батюшка с монахами в студию военных художников. Тогда мы договорились, он выехал. Архитектор тогда, инженер, строитель, представитель был. И тогда началось знакомство. И открыта была диорама 9 сентября 2014 года. Павел Ильич Рыженко, он просто пылал. Это человек, который, как он скажет, что первая его профессиональная работа – битва на Калке. 1223 год, первый набег ордынцев на Русь. Последняя работа – это Великая Стянина Угрия. Это окончание ига, навсегда уходит Орда с Руси. Представляете, вот этот период он вместил своего творчества. Очень торопился жить. У нас вышла книга «Воспоминания о Павле Рыженко». Эта инициатива принадлежала монастырю, и монастырь собирал у людей воспоминания. Вышла книга к 50-летию Павла. А Павел 23 июня 2014 года, открыв выставку в Калуге, приезжает сюда с мамой, с племянниками. Мы считаем, что он был минут 40. Мы потом попытались восстановить, но 40 минут его снимают на телефон для того, чтобы все то, что он советует, все то, что он предлагает, рекомендует, ругает, хвалит, обнимает. Украинцы здесь работали. 14-й год тогда. Все это записано и есть в архивах. И 23 июня он побывает здесь последний раз, даст последние рекомендации по диораме. 11 июля ему исполнится 44 года. Он впервые его не праздновал день рождения. У нас есть СМС, в которых он говорит, да разве это праздник? И родным рассылал, там, сестре, супруге, супруга знала об этом. А 16 июля рано утром нам позвонят и сообщат о том, что скоропостижно от инсульта ушел из жизни Павел Ильич Рыженко. Патриарх скажет, что это событие, воспетое на полотне заслуженного художника России Павла Викторовича Рыженко, одной из самых эпических страниц, и что «Лебединая песнь» известного и великого художника. Как говорят грековцы, такие люди, как Павел, рождаются раз в 200-300 лет. А столько, сколько он успел сделать за 44 года, нам надо прожить несколько жизней, сделаем ли мы столько? Его при жизни называли певцом Святой Руси. Мы можем о нем говорить бесконечно, о Павле. И очень благодарим Бога, что он в жизни есть нашей. Диорама, которую мы сегодня с вами увидим, она, как скажет Павел, уникальная, она двухуровневая. Когда он писал в студии имени Грекова, огромная мастерская, по периметру балкон, он поднимает свою мастерскую, он посмотрел вниз, спустился, собирает художников и советуется. А ему говорят, не положено. Это грековцы уже, те, которые у нас работали месяц назад, они уточняли даже эти моменты, я уточняла у них. Они говорят, не положено. Должен быть уровень зрения. А он предлагает второй уровень. И он говорит, эх, там уже перекрытие. В здании уже перекрытие. А нужен второй уровень. Ему говорят, но это мало того, по канонам живописи не положено. Но еще это дополнительные средства. Монастырь и так там чего-то там не заплатил еще. А он говорит, нет, надо решать. Приезжает к отцу Тихону советуется, батюшка говорит, у нас не олигархи, не миллиардеры, не власти строят, народ собирает средства. Будем делать для народа. Я вас приглашу на второй уровень. И запись, которую вы услышите, будет звучать, это тоже идея Павла, так как он видел. Будет рассвет на диораме, но рассвет будет в характере художника, мощный такой, не мягкий, постепенный, а мощный рассвет, как вы помните.
Вы прослушали первую часть экскурсии, проведенной Светланой Михайловной Ткачук, заведующей музеем диорамы «Великое стояние на Угре» 1480 года. Прозвучало молитвенное пение хора Свято-Тихоновой Калужской пустыни. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.
Thank you.